Продолжаем читать 4 главу, 3 раздел, который называется «Об отношении Иешуа Амашеха к Торе Моше» и о необходимости соблюдения заповедей, данных Всевышним в Торе для учеников Амашеха Иешуа. Когда Иоанн Погружающий вышел на свое служение, он призывал еврейский народ к покаянию. Матфея 3 глава, 1-2 стих написано: «В те дни приходит Иоанн Погружающий и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что могло значить для Иоанна Погружающего, сына священника Захарии из Авиевой череды, который был праведным перед Всевышним, поступая по всем заповедям и уставам Адоная беспорочно, так сказано в Евангелии от Луки, 1 глава, 5-6 стих, слово «покайтесь». Что вообще может значить призыв «покайтесь» на иврите «тшува» праведного иудея к своему народу? Вопрос. Слово «тшува» в переводе с иврита означает «возвращение». То есть Иоанн Погружающий призывает еврейский народ к возвращению. Возвращению куда? Вопрос. Призыв Иоанна Погружающего сделать «тшуву», ибо приблизилось Царство Небесное, это призыв к еврейскому народу вернуться к исполнению законов, которые Всевышний заповедал исполнять своему народу через Моше. Когда Иешуа после погружения на иврите Миква у Иоанна Погружающего и 40 дней испытания в пустыне вышел на свое служение, то он тоже начал проповедовать и говорить еврейскому народу те же самые слова, что и Иоанн Погружающий. Матфея 4 глава 17 стих написано: «С того времени Иешуа начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Возможно ли такое, чтобы слова «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» для Иешуа, который пришел к погибшим овцам дома Израилева, как сказано в Матфея 15 главе 24 стихе, могли означать что-нибудь другое в сравнении с тем, как понимал эти слова Иоанн Погружающий? Вопрос. Нет, такого не может быть. А это значит, что для самого Иешуа, пришедшего к погибшим овцам дома Израилева, призыв «покайтесь», то есть «сделайте тшуву», также означает призыв к еврейскому народу вернуться к исполнению заповедей, которые Всевышний заповедовал исполнять своему народу через Моше. Если продолжать развивать эту мысль дальше, то возможно ли такое, чтобы призыв Иешуа «сделайте тшуву, ибо приблизилось Царство Небесное», обращенный ко всем народам через апостола Павла, означал что-нибудь другое в сравнении с тем, как понимал это слово «покайтесь» сам Иешуа? Вопрос. Книга Деяний, 17 глава, 30-31 стих написано: «Итак, оставляя времена неведения, Всевышний ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Другими словами, призыв к народам «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» означает то, что народам для настоящего покаяния нужно начать познавать Тору, дарованную Всевышним для научения своего народа через Моше, и менять свою жизнь в соответствии с этим учением по мере познания. Именно об этом и говорит нам решение, принятое апостолами на Иерусалимском соборе. Книга Деяний, 15 глава, 19 стих и дальше. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо Тора Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». И как мы уже говорили выше, для того, чтобы Дух Машиаха мог открывать уверовавшим из язычников тайну Всевышнего, как сказано об этом в 24-м псалме 14-м стихе, апостолы дали для них очень конкретные рекомендации. Деяния, 15 глава, 28-29 стих. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленной, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы. Каково же в таком случае должно быть отношение самого Иешуа к Торе Моше и к соблюдению законов, данных Всевышним в Торе Моше, если он сам призывает народ вернуться к исполнению этих законов? Давайте рассмотрим несколько мест из Писания Нового Завета, которые раскроют нам истинное отношение самого Иешуа к Торе Моше и к соблюдению законов, данных в Торе Моше. И начнем с конкретного вопроса законника к Иешуа. Матфея, 22 глава, 35-40 стих, написано. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе, в Торе?» Иешуа сказал ему, «Возлюби Адоная Всесильного твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается вся Тора и пророки». В данном разговоре законник, то есть тот, кто учит народ Всевышнему Торе Моше, задавая Иешуа вопрос о наибольшей заповеди в Торе, желает проверить его глубину познания Торы и его отношение к Торе Моше. В своем ответе Иешуа говорит о том, что вся Тора Моше и пророки утверждаются на любви ко Всевышнему и любви к ближнему. Другими словами, главная суть Торы и пророков и их главная цель – научить человека любить Всевышнего и любить ближнего своего, как самого себя. И об этом нам также говорит апостол Иоанн. Первое послание Иоанна, 5 глава, 2-3 стих написано, что мы любим детей Всевышнего, узнаем из того, когда любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь ко Всевышнему, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Как видно из этих стихов, соблюдение заповеди Всевышнего является свидетельством нашей любви к Нему и к ближнему. И то, что любовь ко Всевышнему мы можем показать, когда исполняем Его заповеди, это легко понять. А вот когда начинаешь понимать, как это есть, когда через исполнение заповеди Всевышнего мы узнаем, что любим ближнего, то именно здесь начинаешь видеть важность Торы. Все дело в том, что в заповеди «любить ближнего своего как самого себя» для душевного человека изначально заложен конфликт. Суть конфликта в том, что пока в человеке живет его эго, то, как бы он ни старался любить ближнего, как самого себя, он все равно прежде будет любить самого себя. И вот именно для того, чтобы обуздать человеческое эго, нам нужна Тора Моше. Именно заповеди Всевышнего могут обуздать наше человеческое «я». И по мере обуздывания нашего человеческого «я» мы и становимся способными любить ближнего как самого себя, то есть делать ближнему то, что хотели бы, чтобы делали нам, как об этом сказано в Евангелии от Матфея, 7 главе, 12 стихом. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом Тора и пророки. Ответ Иешуа о наибольшей заповеди в Торе Моше достаточно ясно говорит и законнику, и нам о том, как Иешуа относится к Торе Моше. Что же касается отношения Иешуа Моше к исполнению заповедей, данных в Торе Моше его учениками, то здесь же, в Евангелии от Матфея, буквально через несколько стихов, сразу после разговора с законником и фарисеями, он обращается к своим ученикам и ко всему народу со словами. Матфея, 23 глава, 1 стих и дальше. Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На седалище Моше сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Другими словами, Иешуа призывает своих учеников и весь народ исполнять все, чему учит Тора Моше. И при этом не поступать так, как это делают книжники и фарисеи, сидящие на седалище Моше, которые говорят народу о необходимости соблюдения заповедей, данных в Торе, а сами их не соблюдают. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Это обвинение в адрес сидящих на седалище Моше звучит особенно остро в контексте иудейского понимания заповеди «любить ближнего, как самого себя». Иудейские мудрецы говорят, что любить ближнего, как самого себя, это значит любить своего ближнего так, чтобы всесильный твоего сердца, которого ты любишь, стал всесильным сердце твоего ближнего. А если любовь к ближнему раскрывается через соблюдение заповеди Всевышнего, а сидящие на седалище Моше книжники и фарисеи говорят и не делают, то как они могут научить еврейский народ любить ближнего, как самого себя? Вопрос. Если развить эту тему на учителей Нового Завета римского христианства, то какой любви к ближнему могут научить такие учителя, которые сами отвергают Тору Моше? Вопрос. В отличие от учителей римского христианства, как мы видим, Иешуа не только сам исполнил Тору Моше с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев, но и учеников своих учит тому, как исполнять Тору Моше с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Матвея, 5 глава, 17 стих и дальше. Иешуа говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон, Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Как мы видим, сам Иешуа говорит о том, чтобы люди не думали, что он пришел нарушить Тору или пророк. Слова Иешуа о том, что «доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все», свидетельствует о том, что речь идет здесь именно о письменной Торе, поскольку йота и черта – это буквы в письменной Торе. Другими словами, Иешуа говорит своим ученикам, что Тора Моше будет актуальна для людей все время, пока существует это небо и эта земля. И это именно потому, что сам Моше призвал во свидетели небо и землю. Книга Дворим, 30 глава, с 15 стиха, Моше говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Адоная Всесильного твоего, ходить по путям его и исполнять заповеди его и постановления его и законы его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Адонай Всесильный твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Адоная Всесильного твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Адонай с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исхаку, Якову дать им». Почему же сегодня многие думают, что Иешуа отменил Тору? Вопрос. Как мы уже увидели из сказанного выше, Иешуа не только сам исполнил Тору и научил своих учеников исполнять Тору Моше с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев, но он еще и своим ученикам заповедал идти во все народы и делать учеников из людей во всех народах, уча их соблюдать и исполнять все, чему он научил своих учеников. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. «Итак, идите и научите все народы, погружая их в имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». При этом, по свидетельству некоторых исследователей, достоверности текста Евангелий, это авторы Космала и Флюсер, говорят, вот эта добавка «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» появилась в Евангелии от Матфея уже после III века, а в ранних первоисточниках ее не было. Об этом говорит комментарий Дэвида Стерна к еврейскому Новому Завету на 19 стих Матфея 28 главы. Тем более, что сам Иешуа а-Машиах верит не в Троицу, а в единого всесильного Авраама, всесильного Исхака, всесильного Якова. Как об этом говорит Тора, книга Дворим, 6 глава, 4 стих, и об этом Иешуа говорит в Евангелии от Марка, 12 главе, 28-29 стих. Написано: «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его: какая первая из всех заповедей? Иешуа отвечал ему: первая из всех заповедей – слушай, Израиль, шма, Израиль, Адонай всесильный наш, есть Адонай единый. Шма, Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Слово в слово, как об этом говорит Тора Моше, книга Дворим, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Говоря же о самом содержании великого поручения, по сути того, что именно повелел Иешуа своим ученикам, в переводе Дэвида Штерна написано: «Идите и делайте талмидим, учеников на иврите, из людей во всех народах, уча их исполнять все, что я заповедал вам». Уже самый короткий анализ великого поручения Иешуа а-Машиаха своим ученикам позволяет нам сделать два важных вывода. Во-первых, как мы видим, суть ученичества в том, чтобы научить учеников из всех народов исполнять все то, что Иешуа повелел исполнять своим ученикам. И во-вторых, из содержания великого поручения можно сделать вывод о том, что для учеников Иешуа а-Машиаха нет двух стандартов в их отношении к исполнению того, что Иешуа повелел соблюдать своим ученикам. Другими словами, Иешуа никогда не учил тому, что среди его учеников будет два стандарта веры. Один стандарт для обрезанных, а другой стандарт для необрезанных. Поскольку он сказал: «Идите и делайте талмидим из людей во всех народах, уча их исполнять все, что я заповедал вам». Еще Иешуа сказал в Евангелии от Луки, 6 главе, 40 стихом: «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Другими словами, можно сказать, что главным свидетельством того, каким был учитель, являются его ученики, которые, усовершенствовавшись, будут всякий, как его учитель. Еще Иешуа сказал своим ученикам, что именно они будут его свидетелями. Деяния, 1 глава, 8 стих. И он имел в виду не просто рассказ его учеников того, что они видели своими глазами, а он имел в виду свидетельство, которым его ученики будут являть его в этом мире. А это возможно только через его жизнь в них. Книга Деяния, 1 глава, 8 стих, написано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Другими словами, с одной стороны, если Иешуа, как мы говорили выше, верит в единого всесильного и исполнил все заповеди Торы, даёты и черты, то это значит, что и его ученики должны быть такими же. А с другой стороны, само отношение его учеников к соблюдению заповедей, данных в Торе Моше, должно свидетельствовать нам о том, каким было отношение их учителя к соблюдению этих заповедей. Приведу несколько мест Писания Нового Завета, свидетельствующих о том, что ученики Иешуа, так же, как и их учитель, соблюдали Тору Моше. К примеру, спустя примерно 10 лет после того, как воскрес Иешуа, апостол Петр свидетельствует о себе, что он от рождения соблюдает кашрут. Книга Деяний, 10 глава, 14 стих. Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». И при этом, когда Всевышний говорит Петру, что Всесильный очистил того ты, не почитай нечистым, то в данном случае речь не идет о том, что Всевышний отныне разрешает всем верующим кушать нечистую пищу, а речь идет о язычниках, таких как римский сотник Корнилий, которых Всевышний очистил через их веру в пролитую кровь Йешуа Машиаха. Об этом свидетельствуют слова самого апостола Петра, книга Деяний, 10 глава, 28-29 стих. «И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Всевышний открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Также и в отношении соблюдения субботы учениками Йешуа есть хорошее свидетельство в Писаниях Нового Завета, когда после распятия Йешуа женщины приготовили благовоние для погребения, но не пошли приготавливать тело к погребению, потому что наступил Шаббат, как об этом сказано в Евангелии от Луки, 23 главе, с 54 стиха. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Йешуа из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Также, к слову о седьмом дне, здесь же, в следующем стихе, можно увидеть, что Писание Нового Завета следующий день после субботы называют первым днем недели. Евангелие от Луки, 24 глава, 1 стих. Написано: «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие». Другими словами, Писание Нового Завета называет первым днем недели не понедельник, а воскресенье. А это значит, что для учеников Амашеха Йешуа седьмым днем недели по-прежнему оставалась суббота. Также есть свидетельство того времени, к примеру, наблюдение Иринея относительно того, что апостолы соблюдали Тору Моше. Написано, это еврейский взгляд на послание Галатам, автор доктор Джон Фишер, перевод Андрей Долбин. Но сами они продолжали соблюдать древние традиции, так апостолы действовали в точности согласно предписаниям закона Моисея. Здесь третий подраздел 4 главы заканчивается, и дальше начинается 4 подраздел 4 главы. Называется «Что говорят в своих посланиях апостолы, ученики Йешуа, о Торе Моше». Давайте теперь посмотрим на то, что говорят в своих посланиях сами апостолы, ученики Йешуа, о Торе Моше. Апостол Петр называет Тору Моше и пророков чистым словесным молоком, от которого можно возрасти во спасение. 1 Петра, 2 глава, 1-2 стих написано: «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденный младенец, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Возможно, кто-то может усомниться в том, что здесь Петр говорит о Торе и пророках, но в то время, когда апостол Петр писал эти строки, ничего другого, в том числе и того, что сейчас мы называем Писание Нового Завета, еще не было. Во втором своем послании апостол Петр снова возвращается к этой же самой мысли о том, что возрасти во спасение возможно только через любовь к Торе Моше, любя ее и питаясь ею, как младенец, любящий грудное молоко. Апостол Петр пишет, 2 Петра, 1 глава, 19-21 стих написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Другими словами, апостол Петр называет Тору Моше и пророков чистым словесным молоком, от которого можно возрасти во спасение, вернейшим пророческим словом и светильником, сияющим в темном месте, к которому нужно обращаться до тех пор, пока не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, то есть Иешуа Амашех. Апостол Иоанн называет Тору Моше благодатью, составляющей полноту Иешуа Амашех. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо Тора дана через Моше, благодать же истина произошла через Иешуа Амашеха. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16-17 стих. В данном тексте апостол Иоанн говорит нам о том, что полнота Сына Всевышнего состоит из двух благодатей. Одна благодать – это Тора, которую Всевышний дал через Моше. А другая благодать – это сам Иешуа Амашех, Сын Всевышнего, умерший за нас, чтобы жить в нас и записать Тору на наших сердцах. Именно таким образом благодать и истина в нас, суть естества Всевышнего в нас, происходят через Иешуа Амашех. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Это и есть та благодать на благодать, которую мы принимаем от полноты Его. Апостол Иоанн также призывает всех детей Всевышнего соблюдать его заповеди. 1 Иоанна, 5 глава, 2-3 стих написано, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь ко Всевышнему, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. И еще здесь, первое послание Иоанна, 2 глава, 3-5 стих. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. И из всего узнаем, что мы в нем. Другими словами, именно наше соблюдение заповеди Всевышнего является свидетельством того, что мы познали Его. То же самое говорит нам и апостол Яков. Яков, 1 глава, 21-25 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, в закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Насаждаемое слово, которое нужно принять и исполнять, это все то же слово всесильного Авраама, Исхака и Якова. Закон совершенный. Его законы, заповеди, постановления и уставы, которые Всевышний дал своему народу для научения, так об этом сказано в книге «Исход», «Шмот», 24 глава, 12 стих, который соблюдал отец всех верующих, Авраам. Об этом сказано в книге «Берешит», 26 главе, 4-5 стих, причем это свидетельство самого Всевышнего, его сыну Ицхаку, сыну Авраама. Всевышний говорит Ицхаку, «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои».